Так мы находимся в монастыре. Этот монастырь следует Санатана Дхарме. И мы живем среди садху. И садху живут в монастыре по определенным принципам. Во-первых, монастырь — это место, в котором мирские ценности отвергаются. Не поощряются, а отвергаются. И в монастырь приходят те, которые хотят их отвергнуть, оставить. Если мы здесь находимся, предполагаем, что это является для нас очень важной мотивацией в жизни. Все ли находятся здесь таким умонастроением? Если кто-то попал сюда случайно, ему надо срочно убегать отсюда. Потому что здесь он не найдет счастья, своего мирского счастья. Здесь собрались люди с другим настроением, с другой мотивацией. Я прошу находиться здесь только тех людей, кто пришел сюда искать истину и Бога. И мы должны об этом помнить. Мы не должны быть духовными лицемерами. Мы не должны обманывать себя. Если мы хотим искать Бога, то мы должны верить в это и искать Его. Если мы хотим искать мира, то мы должны быть в миру и искать мира. Если у нас есть вера, мы должны следовать своей вере и не слушать ни других, ни шепот своего эго или ума. Однажды собрались лягушки на болоте, и они обсуждали о том, что за болотом есть большое чистое озеро. И они начали думать, как бы нам попасть в это красивое чистое озеро. Но другая, одна старая лягушка сказала: вы все не сумеете туда допрыгать, туда очень опасен путь. Но другие лягушки сказали: почему? Мы можем туда допрыгать. Здесь, на этом озере, на этом болоте вода нечистая, и наши условия жизни очень плохие. Давайте мы попробуем. Но другие лягушки отговаривали их. Тогда они разбились на два лагеря. Первая — та, которая хотела допрыгать до чистой воды озера, а вторая, которая отговаривала их. И больше всех их отговаривала старая жаба. Но тогда одна жаба, наиболее смелая, сказала: как бы вы нас ни отговаривали, мы пойдем и допрыгаем до этого озера. И они отправились вверх по тропинке к этому озеру. И на пути им встречались другие лягушки, которые тоже говорили: как, вы не сумеете допрыгать до него. Оно очень далеко и очень опасно. И многие, поверив этим лягушкам, поворачивали назад. Их компания становилась все меньше и меньше. Некоторые устали и тоже повернули назад. И в конце концов допрыгала лишь очень маленькая компания. Но когда осталось всего несколько километров, они тоже начали сомневаться. И осталась только одна лягушка. И она допрыгала до этого чистого озера. И восхитилась его чистотой и красотой. И она допрыгала не потому, что она была умная, или сильная, или волевая. Она просто была глухая. И она не слышала никого. И она не слышала никаких доводов, кто пытался их переубедить. Она просто прыгала. Она даже не слышала сомневающихся. Не слышала тех, кто говорил: поворачивайте обратно, сомневающихся. Она просто допрыгала. И на духовном пути вы должны быть подобны такой глухой лягушке. Вы не должны слушать сомневающиеся умы других. Вы не должны слушать свой сомневающийся ум и свое сомневающееся эго. что вы вот это все будете слушать, вы останетесь нищим. Вы никогда не дойдете до своей желанной цели, до Бога. Текст Бхагавад-гита. О Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны и в то же время сражаться, исполняя свой долг. Посвящая мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенными на мне, ты непременно достигнешь моей обители. Каждое живое существо живет между жизнью и смертью. Момент смерти является показателем для каждого существа. Оно показывает человеку, на что он медитировал всю свою жизнь. Если человек все время думал о мирских удовольствиях, о противоположном поле, то в момент смерти его ум сосредоточится непроизвольно на этом. Потому что в момент смерти очень трудно контролировать мышление. В тексте говорится так, что взгляд царя смерти Ямараджи настолько силен и пронзителен, что все клеши и грехи сами по себе выходят из души человека. И показатель того, как человек прожил эту жизнь, это точка его умирания. И пока человек не усмирил свой ум и не очистил его, и не нашел то место, которое находится за пределами смерти, он не сможет в этой точке быть спокойным. Он не сможет в этой точке пребывать в состоянии осознанности, и его ум неизбежно придет в смятение, цепляние и замешательство. Но те йоги и садху, которые очистили свой ум через почитание Бога, действуя в духе непривязанности, через медитацию, для них эта точка не составляет проблемы, и они сдадут этот экзамен. Но для того, чтобы сдать этот экзамен, вы непрерывно должны тренироваться в течение жизни, пока ваше тело и душа вместе. Но логически порассуждайте, если вы не можете быть осознающими в состоянии веры, быть медитативными и спокойными в обычном состоянии жизни. Какие шансы что того, что в момент смерти вы сможете это сделать? Шансов никаких. Это значит, что вы должны научиться осознавать, научиться быть в состоянии веры и медитации в обычной жизни. И не только в обычных обстоятельствах, но и в обстоятельствах с нагрузкой, в обстоятельствах сурового тапаса, суровых испытаний. И вам не надо бояться тапаса. Напротив, вам надо рассматривать тапас как самое желанное. Только тогда вы сможете сдать этот экзамен. Вступив на путь дхармы, не забывайте о том, что вы пришли в монастырь делать свой тапас. Не стремитесь сделать свою жизнь очень уж комфортной. Не стремитесь выгадать в пользу своего эго что-либо. Помните, что вы стоите на пути тапаса, и это ваш выбор, тот выбор, который закалит ваш дух. Избегая тапаса, вы сами себе сделаете медвежью услугу. И когда вы находитесь на пути тапаса, тапас закаляет вашу душу. Но когда вы отказываетесь от своего тапаса, отказываетесь от садханы, отказываетесь от смирения, отказываетесь от послушания, от отрешения, от оставления привязанностей, знайте, что ваши духовные братья, сестры, старшие монахи, вас не осудят. Отказывайся. Твое дело, в конце концов, твой выбор. Насильно нельзя заставить тапас сделать. Но ты проиграешь, потому что ты сам себя не воспитаешь, ты сам себя не подготовишь. И в этом мире тебе могут пойти навстречу, Но вот честно, вот глядя, вот так серьезно, а Ямараджа пойдет навстречу тебе? Вы должны всегда помнить, что если вам кто-то может потакать, если вы себе можете потакать, но Вселенная вам потакать не будет. Даже если вы что-то сделаете не так, вам могут сказать, ну ладно, не будем его беспокоить, пусть он не создает дисгармонии, ничего не будем говорить. Ну, хочет, ладно, пусть вот так. Если вы хотите это, не хотите этого, отказываетесь от тапаса, хотите там жить, там не хотите жить, просите лишнего, вам пойдут навстречу. Но закон кармы, Ямараджа, разве вам пойдет навстречу? Ну ладно, не хочешь умирать, не надо, ладно. Ну ладно, не хочешь в ад, ну ладно, на небеса тебе. Закон кармы так не работает. Вы должны быть готовы, что закон кармы действует жестко, неумолимо. Вы его не разжалобите. Для него человеческие эмоции ничего не значат. И ваша депрессия, ваша печаль ничего не значит. Поэтому привыкайте в этой жизни, пока вы живы, здоровы, в трезвом уме, в ясной памяти, делать тапас. Легко отсекать привязанности, легко отсекать свое эго. Привыкайте быть настоящими садху. Привыкайте быть сильными, отрешенными. Потому что если боец во время тренировочного боя не имеет сильного противника, то в настоящем бою он бывает убит в первые минуты. И напротив, тот боец, который постоянно тренирует себя с превосходящим противником, тренирует себя на грани своих возможностей, он имеет все шансы остаться в живых и победить. И вся ваша жизнь – это тренировка. И если вы во время тренировки не выкладываетесь, говоря языком спортсменов, сочкуете, как вы можете победить в реальном бою? В реальной вселенной действуют безжалостные силы. Их можно усмирить, только доказав своей духовной мудростью, своей духовной силой. Но сейчас вы воспитываете себя каждый день и каждый миг в отношениях, в служении. И это ваш тренировочный бой. И вы должны жить так, чтобы каждый день в этом тренировочном бою действовать по-настоящему. Мы должны научиться действовать на духовном уровне. Действовать на духовном уровне означает действовать всегда в состоянии веры. Делать так, чтобы вера закалялась и укреплялась. Мы должны строить в этом мире такие отношения, которые бы продолжились в духовном мире. И чтобы нам не было стыдно за эти отношения. Любого человека, который начал свой путь к Богу, надо воспринимать как того, с кем мы будем вместе вечно, потому что души вечны. Сейчас мы находимся в телах людей, но это не значит, что с жизнью человеческого тела все исчерпывается. Связи, которые завязываются между нами, будут продолжаться и в духовном мире, и в чистой стране, и в небесных мирах. И если мы соблюдаем самаю, это будут возвышенные, чистые, божественные связи. Но если мы в уме допускаем апарадху, нечистое видение, это повредит нашей духовной жизни. И отношения друг с другом надо строить на основе вечных духовных принципов. На основе вечной любви, на основе духовной дружбы, вечного служения, вечного уважения. И в этой жизни мы связаны духовными отношениями, это отношения самая. И через отношения можно очень хорошо развиться, но через отношения также можно очень хорошо упасть в духовном смысле. И мы должны строить наши отношения так, чтобы мы развивались духовно и никогда не падали. В мир вечности невозможно попасть, неся за пазухой временные проблемы. Есть такое выражение. Когда мы общаемся, строим друг с другом отношения, мы должны общаться не исходя из нашего ума, из наших временных кармических проблем. Мы должны общаться друг с другом, как божественная душа с другой божественной душой. И это и есть общение в чистом видении. От груза временных проблем надо избавиться еще по эту сторону реки смерти, так говорят. Потому что с этим грузом реку смерти не переплыть, потому что очень тяжелый груз этот. И этот груз посредине этой реки утопит душу. Груз кармы, груз самскар, кармических грехов. Смерть можно уподобить переходу границы. Когда вы проезжаете границу, то там осуществляется пограничный контроль, проверка документов и таможенный досмотр. Если у вас есть запрещенные к перевозу вещи, могут быть неприятности. Или если у вас документы не в порядке, тоже могут быть большие проблемы. Таким же образом, в момент смерти душа проходит такой пограничный контроль и таможенный досмотр. И в зависимости от того, насколько чист ее дух, она отправляется по тому или иному маршруту. Чтобы наша душа была чистая и светлая, мы должны воспитывать себя. Делать это целенаправленно, ежедневно. И мы не должны потакать эго. Часто на духовном пути мы строим нашу духовную жизнь на основе эго. И хотя говорится, что нужно быть служителем, а не достигателем на духовной пути, концепция достигателя все равно у нас доминирует. Мы говорим, да-да, я, конечно, предамся Богу, но и я имею право вот на вот что-то тоже. Эта преданность имеет свои границы. Вот дальше я не могу предаваться. И я должен получить с этого. И мы все равно хотим получить что-то с нашей духовной практики. То есть в нашей духовной жизни есть корысть. Эгоистичная заинтересованность. И тогда весь наш духовный путь, этот своего рода, является такой меновой сделкой с Богом. И мы являемся таким торговцем на рынке, который постоянно думает, как бы что-нибудь выцыганить у Бога. И мы так много думаем о себе, и так много думаем, что нам удастся выцыганить, что мы забываем о самом Боге. И когда мы очень много думаем о себе, мы становимся несчастными. Святые говорят так. Несчастье – это постоянно думать о себе. А счастье – это постоянно думать о Боге. И нам нужно научиться думать о Боге больше, чем о себе. Думать о Боге так много и глубоко, чтобы мысли о себе были отброшены, оставлены и вытеснены. Но в реальности происходит часто все наоборот. В духовной жизни есть два главных правила. Первое – всегда думать о Боге, а второе – никогда не забывать о Нем. Но когда мы думаем о себе, нам не удается выполнять это правило. И тогда у нас появляется гордость. В состоянии гордости мы не можем смиренно отбросить свое эго, думать о Боге, медитировать на Бога. В состоянии гордости мы играем роль политиков, царей. Царь постоянно озабочен своим влиянием, своим могуществом, своим статусом, расширением своего государства. Политика, политика. И вот наше эго часто становится таким политиком. Оно перестает думать о служении, перестает думать о Боге, но начинает думать о своем влиянии, о своем статусе, о распространении своего влияния, об исполнении своих желаний. И тогда духовный путь тоже становится извращенным. Это духовный путь становится путем не к Богу, а путем от Бога наоборот. Под предлогом к Богу наоборот от Бога. Тогда духовный путь становится трудным. Проблемным. И в чем это проявляется? Например, в привязанности к результатам своего труда. Карма-йога, нишкарма, карма-йога заключается в том, чтобы быть непривязанным к результатам своего труда. Но наш мирской менталитет, наоборот, говорит нам обратное. То это же твой труд, а вот его плоды. Почему бы ими не воспользоваться и не насладиться? Когда возникает такая привязанность, мы уже не можем спокойно делать свое служение. У нас возникает эго, которое пытается постоянно присвоить плоды этого труда, которое предвкушает предстоящие плоды. И к духовному пути мы относимся так же примерно, как к коммерческому предложению. А, я практикую вот сейчас так, через 12 лет я стану монахом, потом я достигну, пройду ретрит и достигну просветления. Но если я вам скажу, что вы ничего не достигнете и ничего не пройдете, просто служите Богу. Сумеете ли вы это делать или нет? Ваше эго придет в отчаяние. И вот то, что приходит в вас отчаяние, является вашей неистиной, вашей фальшивой частью. Потому что ваша божественная часть в отчаянии не может прийти, она всегда счастлива. Но в отчаяние придет та часть вас, с которой вы отождествлены. И если она приходит в отчаяние, то туда ей и дорога. Пусть она приходит в отчаяние. Если она страдает, пусть она и страдает. Это неплохо. Я вам не говорю, что ваше эго должно наслаждаться на пути, на духовном пути. Вполне возможно, ваше эго будет страдать на духовном пути. Но это и отлично. Потому что чем больше оно будет страдать, тем больше, тем быстрее вы от него отрешитесь. Тем больше ваши иллюзии рассеются. Когда вас оскорбляют, это неплохо для вас. Это благословение. Потому что вы глупы, и вы отождествляетесь эго и обижаетесь. И пока вы не отрешитесь, это будет продолжаться. Так плохо для вас пострадать или нет? Если такое страдание раскроет вам глаза на реальность, это хорошо. Может, это плохо с точки зрения другого, того, кто это сделает. Нарушение правил. Но для вашей духовной жизни это полезно. Когда ваши желания не исполняются плохо или хорошо, это хорошо. Это отлично для вашей духовной жизни. Для вашего эго это очень плохо. Но вы-то не эго. Вы думаете, что вы эго, а вы не эго. Вы заблуждаетесь. С точки зрения просветления это отличный момент. Вот так примерно думает садху. И когда вы начнете радоваться оскорблениям, радоваться страданиям, радоваться неисполнению своих желаний, принимать их открыто, с радостью, как даршан Бога, только с этого момента вы начнете становиться садху. Знание в ведической традиции определяется как способность видеть в каждом атман божественную душу. Чистое видение джняна означает видеть божественную душу во всем. Мудрость – это желание прекратить материальные страдания. Глупость – это желание не замечать материальные страдания и желание получать счастье в материальном мире. И даже на духовном пути мы по-прежнему мыслим категориями глупцов. У нас, у нашей души еще есть много материальных желаний. И даже я по духовному пути – мы мечтаем стать кем-то вроде царя. Духовный путь способен нас сделать царями, но только не в материальном мире, а в духовном мире. И такая реализация называется состояние джняни, просветленного мудреца. Но в материальном мире нам нужно полностью отказаться от любых амбиций. В материальном мире нам нужно отказаться от любых поползновений эго. Нам нужно признать всю глупость эго. И когда вас спросят, на каком уровне вы находитесь, вы можете ответить, я нахожусь на самом низком уровне. Пока вы не признаете себя самым глупым перед Богом, вы не сможете расти. Как только вы признаете свое эго хоть немного умным, это эго захочет составить конкуренцию Богу. И тогда вам все время приходится выбирать, то ли признать Бога самым разумным, то ли свое эго. И эго очень не понравится, что у него есть конкурент, Бог. И оно будет пытаться всячески повысить свой статус в собственных глазах и в глазах других. И тогда вместо смирения у него будет рождаться гордость. И оно будет желать приписывать плоды и результаты своего труда себе, все качества себе приписывать. Но таким образом мы никогда не придем к Богу. Садху никогда не приписывает себе свои качества. Он эти качества приписывает Богу. Менять свою жизнь надо не тогда, когда проблемы уже схватили нас за горло, а тогда, когда жизнь еще кажется счастливой, беззаботной и прекрасной. Именно это время, когда мы должны менять сами себя. Сейчас, если у нас есть хорошее здоровье, свободное время для практики, благоприятное окружение, возможность служить дхарме, это показатель наших заслуг, нашей кармы. Способность жить в монастыре, жить в санге, слушать дхарму – это заслуги. Но вынужден вас разочаровать, заслуги могут так же быстро заканчиваться, как деньги на счету мобильного телефона, если их постоянно не пополнять и не возобновлять. Живя в монастыре, постоянно заботьтесь о том, чтобы накапливать заслуги, пополнять свой счет. Когда человек едет на юг в отпуск, у него много денег, если он работал на севере. И тогда он думает, буду жить на широкую ногу, буду жить красиво. Я ведь целый год мечтал об этом. Селится в самых дорогих отелях и ест в самых дорогих ресторанах. Посещает дорогие пляжи. Но через 2 недели он видит, что его счет полностью, почти весь исчерпался, ему хватит денег едва на обратный самолет. А он рассчитывал так долго жить красивой жизнью. Но 2 недели вся красивая жизнь заканчивается. Примерно та же картина и в мире с заслугами. Заслуги быстро растрачиваются. Ваших заслуг хватило, чтобы дойти сюда, чтобы практиковать, чтобы находиться здесь. Но не ожидайте, что это может быть вечно. Если вы не будете накапливать заслуги, если вы не будете дальше развивать свое сознание, вы можете их просто растратить. И когда баланс на вашем счету исчерпается, как вы сможете дальше двигаться? Поэтому, находясь среди практикующих, будьте бдительны, постоянно продолжайте накапливать заслуги. Даже боги, попадая в небесные миры, если их заслуги растрачиваются, им снова приходится идти вниз, вниз. Таким же образом, иногда человек попадает в монастырь, но он забывает о том, что заслуги имеют свойство растрачиваться. И он идет вниз в своем сознании, даже находясь в монастыре. А потом сама бхава, сама карма выталкивает его дальше идти в мирскую жизнь. Почему? А потому что он забыл, что в монастыре тоже надо накапливать заслуги. Он подумал, я сюда попал, очень хорошо, здесь можно расслабиться. Все, я пришел домой. Но это не тот дом, в котором можно сесть на троне и почивать на лаврах. Это дом, в котором надо постоянно воспитывать себя. И когда мы находимся в монастыре, мы должны не растрачивать свои заслуги, а наоборот их постоянно пополнять и пополнять. Старательным служением, концентрацией, самоотдачей, воспитанием себя. Если человек, находясь в монастыре, расслабляется, становится небдительным, его чувства немного очищаются, страдания в миру, память о страданиях в миру притупляется, он может допустить духовное падение. Потому что в миру, если вы не концентрируетесь, если вы тратите заслуги, вам сразу укажут ваше место. Вам укажут на ваше неправильное поведение. Или вас накажут деньгами. Но в монастыре ведь все практикуют чистое видение, соблюдают этику. И вам могут даже ничего не сказать. В монастыре люди терпеливые, терпимые. И даже если у вас есть явно выраженные недостатки, они смирятся. Скажут, ну ничего, вот бывают такие люди. Но вам-то это не поможет. Может быть, в миру вы получили бы резкий отпор за какие-то свои качества. А здесь вы не получаете этого. Здесь карма замораживается. В миру мир бы резко вас поставил на свое место. Он наказал бы вас за вашу небольшую ошибку даже. Но здесь этого не происходит, потому что здесь более возвышенные души, более высокое сознание. И каким же образом развиваться тогда вам? Вам нужно самому спрашивать себя, вам нужно самим быть бдительными, самим быть внимательными по отношению к себе. Жить так, чтобы ваши заслуги не тратились, а накапливались. Настоящий садху помнит о своем тапасе, он строго относится к себе, не к другим, а к себе. Настоящий садху помнит о своем выборе 24 часа в сутки. Настоящий садху никогда не лелеет ни мирские желания, ни привязанности, ни мысли о мире. Настоящий садху живет не для себя, а для других и для Бога. Все это тапасья, духовная аскеза. Не поощряйте в себе эго. Не поощряйте в себе привязанности. Не поощряйте в себе ничего, что не относится к дхарме. Не поощряйте в себе майю. Не поощряйте в себе нечистые мысли, критику в отношении других. Не поощряйте в себе леность. Леность, рассеянность. Не поощряйте в себе безответственность. Вы же йоги, ваша концентрация должна в разы превосходить концентрацию людей. Будьте собранными и бдительными. Иногда можно видеть, как другой человек действует небдительно, неконцентрированно, не собранно, но называет себя йогом. Как такое может быть? Прилагайте усилия, чтобы исполнить наставление своего гуру, чтобы исполнить наставление старших монахов, исполнить наставление культуры садху. Но при этом не зажимайте свой ум. Если вы захотите прилагать усилия и создать такой образ себя, такого прекрасного садху, но начнете делать из состояния эго, вы только зажмете свой ум. И это будет новая форма вашего эго. Я хочу казаться другим хорошим, поэтому я концентрируюсь на этом. Но садху действует из состояния распахнутого ума, из состояния осознанности, поэтому это получается естественно. Учитесь развивать в себе такие качества, чтобы вам можно было доверять любые вещи, чтобы вы с ними могли справиться. В миру множество людей выполняет очень сложные вещи. Запускают спутники в космос. Подводные лодки опускаются на дно океанских глубин. Снимаются фильмы с бюджетом миллиарды долларов. Миллионы, сотни миллионов долларов. Но все мирские планы и достижения – это блеф, обман сансары. И несмотря на то, что совершается очень много действий с большой концентрацией, в конце концов они оказываются бесполезными. Духовная жизнь на порядок сложнее любых мирских проектов и мирских действий. И нам надо учиться действовать с огромной концентрацией. С огромной ответственностью. И вот это поле воспитания концентрации и ответственности, оно вот здесь, оно вот сейчас. И даже если вы занимаетесь каким-то простым служением, это не значит, что концентрация или ответственность не требуется. Просто концентрация, ответственность, в отличие от мирской ответственности и концентрации, у садху внутри. И мы должны приучить себя действовать с полной ответственностью и с полной концентрацией.
Mm-hmm.